Здравствуйте, спасибо за то, что вы сегодня с нами в передаче «Новая жизнь», серия передач с здравым доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Раф Лайтман.
Здравствуйте,
здравствуйте, все. Здравствуйте, Ницца Мазос.
Здравствуйте.
Сегодня мы рады вместе с вами научиться у Рава Лайтмана, как можно создать нашу жизнь здесь, в Израиле, как одна семья, чтобы я утром мог встать и почувствовать, что каждый, кто находится вокруг меня, любит и заботится о каждом из нас. И так создать такое общество, где все мы как одна семья, это мечта, которую представляет Раф Лайтман израильскому обществу. Мы очень хотим реализовать эту мечту. Как же это сделать? Каждый раз мы стараемся научиться у Рава Лайтмана и рассмотреть те или иные аспекты с разных углов зрения, что такое семья. Сегодня мы хотим научиться, что значит быть как одна семья, именно путем отрицания. Итак, мы поговорим сегодня о Содоме и Гоморре. Содом и Гоморра символизируют общество, обратное семье. Мы хотим выяснить, что именно там было, какие отношения в обществе, которые в своей негативности достигли вершины человеческого зла. То есть Содом и Гоморра символизируют нам вершину отчуждения, равнодушия, отсутствие взаимной поддержки между людьми. Мы хотим понять, что это такое, чтобы посмотреть, что сегодня в нашей жизни стоит убрать, а что стоит взять в нашу новую жизнь. Я хотел бы рассказать вам несколько вещей, которые были в Содоме и Гоморре. И так говорят, что в Содоме характерное и самое явное был лозунг «Мое, мое, твое, твое, ты здесь, и я там, и не приближайся ко мне». Если бы так это осталось, то ладно, но это выражалось еще тем, что в Содоме нельзя было помогать, нельзя было делать что-то хорошее другому, ни в коем случае. Если один человек нуждался, а у другого не было недостатка ни в чем, он мог помочь без всякого ущерба для себя, но в Содоме это было невозможно. Если обнаруживали, что кто-то помог хоть в чем-то кому-то, сделал ему какое-то добро, поддержал его, помог ему как-то наслаждаться жизнью, то относились к этому крайне отрицательно. Есть очень интересный рассказ о двух девушках, которые встречаются рядом с источником, и одна видит свою подругу и говорит, что случилось. Она говорит, нам нечего есть дома. И поскольку в Содоме нельзя помогать друг другу, они скрыто обменялись катками. Одна девушка дала вместо воды другой муку, и в Содоме решили казнить эту девушку. Есть еще много разных рассказов, но вопрос напрашивается, что вы можете рассказать нам о той атмосфере в обществе, которая характеризует Содом и Гоморру как символ отношений самых отчужденных, которые только могут быть между людьми.
Если мы разрываем связи между людьми, то нет ничего хуже этого. Если связь будет плохая, это было запрещено в доме. Нельзя делать другому зло. И добро нельзя делать другому. А полный разрыв. Нет ничего хуже. Потому что зло, в конце концов, раскроется как вещь невыносимая. Страдает и тот, кто делает зло, и тот, кому делают зло. То есть, это приводит людей к связи. Как после войны. Есть компромисс, есть мир, восполнение и так далее. Как всегда между людьми, как мы видим, что путь к исправлению, он всегда сопровождается такими действиями, теми или иными. Но связь. Даже говорят, что люди конфликтуют друг с другом, как в семье. Но именно благодаря этому связь обновляется, углубляется, лучше понимают друг друга, взаимопроникаются. Это ведет к улучшению системы. Или хорошим путем, или не очень хорошим, но к улучшению системы. В то время как Содом — это состояние мертвое. Поэтому это соляной столб, в который обратилась жена Лота. Поэтому это вещь, с которой нельзя сделать ничего, только лишь перевернуть ее. Нельзя с этим состоянием сделать ничего. Если нет связи между людьми, это состояние самое плохое. Поэтому мы видим, что с того момента мир начинает продвигаться в связи, хотя в плохой связи между людьми, но все же это его развитие. Состояние Содома не имеет развития. Это полностью противоречит системе общей, интегральной, глобальной, где все связано друг с другом тотально. И человечество обязано, в конце концов, тоже в своем развитии прийти к тому же состоянию, к той же форме, где все связаны друг с другом, так что по-другому быть не может. Раскрываю, что если я делаю что-то, это наверняка влияет на всех, и так каждый на всех. Согласно нашему развитию по отношению к природе, мы каждый раз развиваемся к большей и большей связи. Мы раскрываем себя все более и более связанными. Поэтому Содом — это пример остановки человеческого развития. Поэтому с этим нельзя согласиться. Такая форма является самой плохой. Потому что даже плохим путем нельзя прийти к связи, нельзя прийти к балансу с природой. Это то, что представляет собой Содом. Поэтому такого быть не может. Это целая философия. Если я вижу, что моя природа — это зло, и что бы я ни делал, в конце концов, я делаю всем зло, давайте сделаем так, чтобы мы вообще не влияли друг на друга. Не будем влиять друг на друга. Ни хорошо, ни плохо. А я со своим, у тебя твое, и полный разрыв между нами. Видимо, это лучше всего. Если мы не можем использовать нашу природу на благо, давайте не будем использовать ее вообще, потому что для чего нам делать зло? И здесь возникает такое заблуждение, которое выглядит очень логично, как будто. Давайте разделим людей, и все. Но поскольку это против общей программы и цели творения привести человечество к балансу, при том, что вся природа стремится к балансу, лишь человек должен прийти к этому балансу собственным осознанием, желанием, то разумеется, что Содом дает нам пример совершенно противоположный этому процессу. Это пример плохого подхода к процессу, который не ведет нас к хорошему. Каждое состояние, которое развивает связь между людьми, даже плохую связь, в конце концов, рождает нечто хорошее.
То есть в системе отношений Содом — это состояние, в котором вообще нет взаимодействия. Существует разрыв, отдаление. И связь, она по сути мертвая, и с которой ничего не может развиться.
Верно.
Такова ситуация. Это правда. Мы знаем, что часто между людьми мы всегда говорим, что отрицательное взаимодействие лучше, чем его полное отсутствие.
Верно.
И отсутствие взаимодействия — это смерть связи.
Мы видим дома такие вещи. Один не разговаривает с другим. И даже если они начинают конфликтовать, это лучше, чем
звенящая тишина, когда совсем нет связи.
Не могут выносить друг друга. Чувствуют, что лучше будет нам, если мы будем идти в конфликтах, в постоянных спорах, и они чувствуют друг друга. И мы видим, что действительно гораздо проще это превратить в что-то хорошее. В то время как разрыв — это разрыв. Там не может быть никакого результата.
Содом получил название города грехов, города, где люди совершали злые поступки. Каков смысл этого?
А что они плохого делали друг другу? Они только не проявляли друг другу отношения.
Отсутствие отношения.
А отсутствие отношений — это самое большое зло, потому что это зло в своей основе. Хотя, казалось бы, жили хорошо, все было красиво, за что им такое все перевернуть? Почему эта форма должна исчезнуть? Потому что так человек может жить, и жить действительно хорошо, но это не соответствует программе творения.
Вы говорите о том, что хорошо жили в Содоме, и есть прекрасное описание того изобилия, которое там было. Рассказывается о том, что не было тропинки в Содоме, где не было бы высоких деревьев, одно выше другого. Если кто-то что-то извлекал из земли, там все было в изобилии. И на земле, которая выходила с этим корнеплодом, было золото. То есть земля давала все, драгоценные камни, жемчуг. И это колоссальное изобилие. Очевидно, это было самое богатое место в мире. Об этом сказали жители Содома, если здесь есть полное изобилие, и земля кормит нас. Зачем нам принимать гостей? Будем наслаждаться сами. У нас есть все. Мы сидим здесь на этом изобилии. У нас все есть. Поэтому нехорошо, если придут сюда гости и возьмут что-то.
Не из-за того, чтобы они приходили, это плохо. А тогда нам придется вступать с ними в отношения, с ближним. Если придут, то мы вступаем с ними в связь. Мы должны оставаться в состоянии как соль, как соляной столб. Мы не проявляем к ближнему отношения ни в чем. Тот, кто нарушает так или иначе этот закон, мы обязаны его уничтожить. Это философия жизни очень глубокая. Она основана на знании злого начала. Мы не используем наше злое начало, и поэтому мы останавливаем себя вообще и не вступаем ни в какую связь между собой.
Как ощущалась жизнь в Содоме? Как чувствовали себя люди в Содоме?
Я скажу тебе, сегодня наша жизнь в чем-то подобна этому. Хотя мы находимся в связи друг с другом, но каждый живет в своей квартире, каждый держится так, чтобы «не трогай меня», «я не знаком с соседями», «соседи не знают меня». Каждый живет в своем месте и хочет так жить. Но нет выхода. Природа против этого, поэтому на нас спускается все больше и больше интегральная система и показывает нам, что мы все же связаны друг с другом. И чем больше систем отчуждения мы строим, чтобы отдалиться, изолировать себя от других, нам не удается, потому что общая система, где все связаны со всеми, раскрывается больше и больше. Смотри, что сегодня в мире с финансовым кризисом. Как бы хотели сейчас отключиться? Каждый будет жить в своей стране. Главное, ты не трогай меня, я не трогаю тебя, будем тихо жить. Все бы согласились с тем, с домом, но невозможно.
Это такой лозунг человечества. Живи и дай жить другим. Оставь меня, живи у себя, а я буду жить у себя.
Очень хорошее общее согласие.
Что в этом плохого? Почему это называется вершина человеческого зла? Мне кажется, это вершина человеческого покоя. Ты в своем углу, я в своем, и не приходи ко мне в гости.
Верно.
Что плохого? Мечта.
Нет, кроме одного.
Чего?
Тенденция. У природы есть тенденция привести нас к взаимной связи совершенной, как один человек с одним сердцем. Что может быть хуже с дома относительно этой цели?
Содом мне не кажется плохим, это рай.
Нет, но по отношению к цели должны быть как один человек с одним сердцем. Товарищи, любовь к ближнему. Природа ведет нас к этому.
Да, но мы не очень хотим-то быть товарищами.
То, что ты не хочешь, я тебя понимаю, но у нас нет выхода. Поскольку это противоречит природе, Поэтому это исчезло. Эта философия не существует. Хотя сегодня мы стараемся применить ее где только можно. Сегодня, если ты приходишь в суд и говоришь, «Я никого не касаюсь, я делал кому-то плохо, никому, я живу своей жизнью, я, Боже упаси, кто-то меня знает? Нет, я кого-то знаю, нет». Тебе говорят, «Какой человек? Молодец, иди домой». То есть мы живем как в доме, хотим жить так, не способны на самом деле, потому что мы построили нашу жизнь так, что все связаны друг с другом. Но на самом деле это наше желание. Поэтому Сдом в наши дни существует. Кроме того, еще хуже, чем Сдом. Потому что мы строим наше счастье на страдании ближнего. Об этом можно спорить, насколько возможно, насколько нет. Нас наказывают за это или нет, смотря до каких границ можно использовать ближнего.
Пророк Иезекииль, который говорит о Содоме, он говорит о грехах в Содоме, он говорит о том, что бросали слабых, в Содоме бросали слабых и не давали подаяния нищим. На что это указывает?
Не хотели знать ничего, ни хорошего, ни плохого, что есть у ближнего. Я отключаюсь от всех ближних. Он умирает от голода, мне нельзя ему помогать.
Как же это можно?
Что значит, как можно?
Как можно?
Ты понимаешь, что подход к жизни таков, что никто не связан ни с кем, как сегодня у тебя есть. Ты сегодня хочешь закрыться в своем доме, закрыть дверь на крепкий замок, решетки на окнах. У тебя есть дома?
Конечно.
Дверь стальная?
Двойная.
Ну, так ты живешь в доме? Ты поместил себя в тюрьму. Так в тюрьме живут, под замком и за решеткой. Ты поместил себя в такое состояние, и ты не хочешь ни с кем поддерживать связь. И вдруг тебе приходят гости. Что ты с ними сделаешь?
Не открываю дверь.
Не открываешь?
Конечно.
То есть ты хочешь, чтобы они исчезли?
Чтобы никто никогда не стучал ко мне в дверь. У каждого ребенка есть ключ. Внизу от лобби, наверху, если у него нет, я ему открою другой человек, чтобы до конца жизни, я надеюсь, что никогда не постучит ко мне в дверь.
О, ты видишь?
И у меня еще травма, потому что я из поселения, но в городе 15-20 последних лет — это моя надежда.
Вот, пожалуйста.
Это не просто гости, это некто, кто слаб по определению.
Ну, я неплохой человек.
Ему от тебя что-то нужно, ему чего-то не хватает.
Мне еще не хватало, чтобы ко мне стучался какой-то нуждающийся. Разумеется, что нет. Ведь это путь исправления. В Сдоме говорят только одно. Я не исправляю отношение к ближнему. Ни хорошего, ни плохого. То, что не положено каждому, положено. Есть высшая сила. Ему плохо. Хорошо. Есть кто-то, кто управляет мирозданием. Я к этому не имею отношения. Что от меня хотите? Кто я такой? Почему я вдруг должен что-то делать? Творец испортил. Он делает хорошо или плохо. У меня нет права вмешиваться. Почему я должен это делать? Где это написано? У меня такое учение. Я принимаю высшую силу как определяющую все, и мне запрещено вмешиваться моим разумом. Если он сделал его бедным, пусть будет бедным.
Пусть организуют там помощь нуждающимся.
Зачем? Зачем?
У кого нет, пусть обращается туда.
Нет, зачем о ком-то заботиться вообще? Зачем? У тебя были состояния, такие общества еще более худшие, когда убивали стариков. Дети, которые рождались не очень здоровыми, их умертвляли. Были культуры еще худшие.
Но сегодня наше состояние не такое плохое. Вы сказали, что я как в Содоме. Я не в Содоме, я только не хочу открывать никому дверь.
В чем-то?
Ну, я за то, чтобы было социальное страхование, помощь нуждающимся.
Да, конечно, потому что ты получаешь выгоду, не потому что ты кому-то помогаешь.
Да, ведь они, эти слабые, не становятся для тебя грузом.
Нет, мне не важен груз. Если я сдомец, пусть умрут, но я для себя заинтересован в обществе, которое будет обо мне заботиться, когда я не могу. Поэтому я плачу...
Секундочку еще, Содом. Вы говорите, пусть умрут. Так что, он говорит себе, пусть умирают?
Да.
Как вы можете сказать, пусть умирают?
А почему бы и нет? Почему я должен заботиться?
У него нету капли чувства, совести.
Ему запрещено. Нельзя.
Что значит запрещено?
Нельзя ни о ком заботиться.
Почему?
Даже если ты страдаешь, это твоя проблема. Ты должен исправлять себя.
Это была история с Лотом, когда пришли к нему гости, ему сказали, что с тобой, ты водишь гостей?
Да.
Это страшная жизнь.
Нет. Почему?
Давайте попробуем проникнуть кому-то в сердце в Содоме, что он чувствует. Он видит кого-то голодный, и что?
Я уверен, что сегодня ты найдешь много таких поселений с привычным тебе образом жизни, которые так хотят строить жизнь свою.
Как?
Мы-то мы, и все. Нас не беспокоит ничего происходящее. Вне моего дома, моего поселения, моего города, моей страны, меня не беспокоит ничего. Не хочу быть связан с этим. Это не называется у нас зло.
Нет, это называется равнодушием, бесчувственностью общества.
За это меня не будут судить.
Верно.
Да, это наверняка. И в этом проблема? Это проблема, что мы не понимаем, что это то, что разрушает нашу жизнь, это равнодушие.
Проблема в том, что мы не понимаем, что природа требует от нас иного поведения, связи всех со всеми.
Так очевидно, был кто-то, кто понял в этой истории. И тогда появился Авраам, у нас был Содом, о котором мы говорили. Это вершина, даже не знаю чего. Вершина чего? Что такое Содом?
Отчуждение.
Вершина отчуждения. Появляется Авраам, у Авраама есть другая платформа, другое мировосприятие.
Это нечто...
Антитеза.
Ненавистное в доме. И вообще, почему он вдруг приходит со своим учением?
Секундочку, что же представляет Авраам?
Он пробуждает у жителя с дома какое-то чувство к ближнему. Милосердие, соучастие. Что это такое?
То есть Авраам, который символизирует участие, милосердие в народе, что же он делает к нашей неожиданности? Он говорит, «Господь, подожди, не истребляй Содом».
Да.
Может быть, есть там 50 праведников? Творец говорит ему, «Нет, мне очень жаль, что поделать?»
20, 10, даже 10. Меньше 10 не считается. Что это значит? Если есть маленькая группа, самая маленькая, миньян, которые могут существовать между собой по правилу взаимоучастия с ближним, соединения, поручительства, что-то, в самых малых масштабах, даже в готовности, может быть, в потенциале, а не в действии. Можно ли это сделать? Может ли выйти из этого отрыва, который они построили между собой? Может ли выйти из этого когда-либо какое-то подобие балансу с высшей силой, с природой, с общей системой? И после того, как нет, то такая форма не может существовать в природе. Хотя, согласно эгоизму, мы очень сильно к этому стремимся.
Скажите, пожалуйста, у меня всегда возникает вопрос, может быть, это потому, что мой отец бухгалтер, и я тоже изучал разные экономические вопросы в университете. Этот бизнес 50, 40, почему именно 10? Он мог еще 10 раз поторговаться. Ну, дошел бы до одного. Каждый раз, когда я читаю это, почему он остановился там?
Потому что 10 — это минимальная мера, которая может быть подобна природе.
Что это значит? Что значит подобно природе? Я это не понял.
Если есть 10 человек в своих отношениях между собой, они могут построить такую систему отношений, чтобы это было как общая программа, общее поведение природы.
То есть,
взаимная отдача, взаимная поддержка, взаимная помощь. Прийти к состоянию, где они будут как одно целое, как один механизм, так связаны, что как будто это один человек. Если с одним что-то происходит, сразу же все реагируют, и они восполняют этого одного, и так все по отношению ко всем.
Но говорят, что минимальное множество — это двое, это взаимность.
Минимальное множество двое...
Почему же Авраам остановился на 10? Потому что 10 — это минимум, который может подойти системе.
Ты задаешь очень хороший вопрос. Ты говоришь так. Если человек может выразить меру отдачи, то ему достаточно кого-то одного, по отношению к кому он выражает отдачу. Но для того, чтобы научиться свойству отдачи в совершенном виде...
Что такое свойство отдачи?
Свойство отдачи означает, что я чувствую потребность ближнего и могу ее наполнить.
Что не хватает ему?
Да.
И чтобы почувствовать, чего ему не хватает, нас должно быть 10?
Да.
Почему?
Потому что тогда я действительно постигаю силу отдачи. Если у меня есть сила отдачи, чтобы выразить ее по отношению к ближнему, достаточно одного. Но если у меня нет силы отдачи, чтобы приобрести ее, я могу только в составе 10.
То есть он не случайно остановился на 10. Это указывает на минимум.
Да. Вопрос в том, могут ли они обрести силу отдачи, есть ли в них намерение, шанс прийти к отдаче. Потому что вся природа дающая, нужно прийти к балансу с ней. Они могут или нет? Прийти к мере отдачи можно только, если находишься в миньяне. Если у тебя есть мера отдачи, то ты уже по отношению к каждому соседу можешь быть в минимальном множестве двое, уже быть дающим.
Что это за история Авраам, когда он торгуется с Творцом? Как он вообще позволяет себе? Такая дерзость с его стороны?
Это не дерзость. Есть комментарии. Действительно, человечество не должно думать об общем исправлении, а ему достаточно прийти в маленьком миньяне в составе 10 человек и развить силу отдачи, и этого достаточно для того, чтобы спасти все человечество, как весь Сдом.
Это следующий мой вопрос. Почему Авраам почувствовал с такой уверенностью, он так уверенно вроде бы выступает, что будет 10, которые пойдут в хорошем направлении. Вы сказали, что у них нет сил быть хорошими, но у них есть стремление, есть желание. Почему он подумал, что если он сможет поставить на весы 10 против всех остальных злодеев и грешников, что он увидел, чего не видим мы? Он понял, что одно больше другого.
То, что они не развиваются.
Кто это?
Весь город, весь мир. Не развиваются, а те обретают силу отдачи, что подобает общей системе. И тогда в подобии общей системе и малая сила отдачи, которая есть у человечества, та часть человечества может повлиять на всех, потому что там есть сила всей природы. Не сила злого начала, которая есть у всех, у всего человечества, а там есть высшая сила.
Давайте поговорим об этом как будто. В этой истории с Содомом не было 10, иначе он бы тогда не разрушил это место. Допустим, если бы они были, что бы тогда произошло? Авраам остался бы жить там? Или он вернулся бы назад? Он бы присоединился к ним?
Без сомнения.
И что бы он делал с ними?
Почему он спасает Лота? Он бы остался.
Так что бы они сделали, вот эти 10 праведников, если бы их нашли?
Как 10 евреев, миньян.
Но что бы они делали, если бы они там были?
Молились,
то есть хотели связаться с высшей силой, чтобы получить оттуда помощь, чтобы почувствовать, что такое быть в поручительстве, во взаимности, в связи. И в том мире, в котором обрели бы эти силы, они поняли бы, как помочь всему городу.
Что такое закон отдачи? Вы все время говорите «закон отдачи», «закон отдачи».
Сила отдачи означает, что я начинаю видеть твои потребности, и ты не можешь их наполнить никогда.
Потребности — то, что не хватает мне.
Желания, мысли, да-да. И тебе каждый день не хватает все больше и больше. Хотя ты как бы развиваешься, но твое развитие, ты не отдаешься в этом отчет, что ты на самом деле, как написано, человек умирает, не имея половины желаемого.
Да. То есть всегда хотят больше.
Всегда хотят больше, и всегда не хватает.
Верно.
Я прихожу, и своей силой отдачи могу наполнить тебе эти потребности.
Откуда у вас есть такое чудо, что вы можете?
Потому что я могу научить тебя, как быть радостным, сытым, довольным, полным, совершенным, чувствовать себя вообще выше этой реальности, где ты видишь и чувствуешь своим эгоизмом.
Вот эта интеракция между десяткой, это то, что происходит между праведниками, это называется 10 праведников?
Да.
Какое общество у них есть, если мы рассмотрим?
Взаимная отдача. Для того, чтобы быть в балансе с природой. Они знают, для чего и зачем.
Что такое природа? Вы все время говорите «природа». Равновесие между ними я понял. А что такое природа?
Природа, которую мы раскрываем сейчас в нашем большом исследовании, это общая система неживой растительной, животной, природы и людей, и еще других сил, и в совокупности это одна единая сила, которая нами всеми управляет. Мы раскрываем разные законы. Скажи мне, что такое законы природы, которые мы раскрываем? Откуда они?
В природе существуют.
Существуют. Что такое существуют законы? Есть особенная связь между одним и другим, согласно какому-то поведению. Да?
Да.
Между неживой природой, неживой и растительной, растительной и животной, есть разные формы поведения. И эти формы поведения, связи, являются формами связи, взаимной системы. И эта система постоянно держит себя в балансе, восполняет себя постоянно. И мы находимся внутри этой системы, и как бы не понимаем, где мы. И мы раскрываем в природе каждый раз еще и еще более сложные законы, связи. И сейчас также и в человеческом виде мы раскрываем разные связи. Связь между каждой частью и, в конце концов, это система. Мы построили систему, скажем, экономики. Обеспечение, международная торговля, такие разные системы. У тебя есть много. И что мы видим здесь? Что система, которую мы построили, не может существовать.
Но есть в ней взаимосвязь? Нет разрыва? Почему? Вы сказали, Содом — это разрыв, это не работает, а в природе все взаимосвязь. Ведь те системы взаимосвязаны не работают.
Потому что мы не умеем строить правильную связь.
То есть есть такое состояние разрыва, есть состояние связи, и есть промежуточное состояние научиться правильно связываться. Как правильно связываться?
Нужно учиться у природы.
Как? Чему можно научиться от нее? Какая правильная формула взаимосвязи?
Мы должны построить миньян, как Авраам сказал. Мы должны начать вступать в связь между собой, в миньяне, во взаимной отдаче. Человек поможет ближнему своему, в взаимном поручительстве, взаимной поддержке, взаимоучастие, с любовью, чтобы каждый почувствовал потребности всех и мог работать с ними. Так изучают законы. Мы не можем изучить эти законы на уровне неживом растительном и животном. Это очень просто. Мы изучаем, что все связано хорошо, ну и что? Как мы научимся, как мы должны быть связаны? только на примере лаборатории, которую мы строим между собой. Поэтому Авраам спросил, по крайней мере, Миньян.
Чтобы было над чем работать.
Да, потому что если есть, есть шанс спасти. Сдом — это пример всего человечества, как город Нинве или другие подобные примеры. Если нет Миньяна, то нечего делать. Нужно перевернуть.
Я хочу затронуть еще одно понятие. Существует одно очень важное понятие, которое называется прокрустово ложе. В толковании мудрецов написано, что прокрустово ложе — это постоянное место, имеющее определенную длину. На него люди укладывали гостей, которые должны были лечь прямо. Если их ноги были недостаточно длинны, их удлиняли, вытягивали. А если ноги были чересчур длинными, их укорачивали.
Отрезали от него, да.
Что это за тема расположения по прямой?
У всех должны быть одинаковые келим, одинаковые мысли, желания, одинаковое побуждение. Ни больше, ни меньше. Если меньше, значит, тебе не хватает. Может быть, у тебя есть к кому-то претензии. Если больше, то у тебя есть наоборот. Все должны быть одинаковые.
То есть создается некая однородность.
Согласие в том, что мы не хотим, чтобы у одного человека были устремления, отличные от другого.
Ведь если один отличается от другого, что они должны делать?
Мы все рождаемся с разной природой. Сдом говорит, мы обязаны сделать так, чтобы не было разной природы. Все одно, как одно, как зомби. Все.
И тогда нет места для взаимодополнения вообще.
Нет места для восполнения, и это одно из условий, что мы... Каждый подавляет свои естественные побуждения, и нет никого отличного от других. У всех такое вот одинаковое лицо. И тогда некому восполнить и не у кого взять. Все одно и то же.
Это очень существенный принцип, ведь, на мой взгляд, мы до сих пор склонны бояться объединения.
Вы видите, северные корейцы, там все такие квадратные. Так в России тоже хотели сделать когда-то с людьми. Потому что это самая лучшая форма для такого общества. Никто не больше, никто не меньше, все равны. У них равны по устремлению природы даже. Они хотели, чтобы были равны. Не то, чтобы были равны, чтобы каждый давал сколько может другому, максимум. Каждый дает другому, у каждого свой максимум, своего характера. Тогда означает, что все равны. Нет, они хотели быть равны в своих основах. Потому что то, что мы не равны по природе, это дает нам шанс восполнить друг друга, быть в связи друг с другом. А они не хотели этой связи. Вы умеете рисовать, я умею музицировать. Я прихожу к вам с музыкой, вы приходите ко мне с живописью. Нет, нет ни музыки, ни живописью. Всем одинаково. То есть обязаны отрезать даже те естественные устремления, которые заложены в нас для того, чтобы вызвать связь.
То есть, если мы посмотрим на нашу действительность, на наши отношения, это выглядит так, будто мы создаем некий куб, в котором мы обрезаем людям крылья.
Да.
Существует такое выражение: «Не задумывайся слишком, не будь слишком, думай закрыто».
А разве мы не стремимся к этому в нормальном обществе, в современном, нормально в кавычках? То же самое. Всем так. Все поделено на ячейки.
Верно, нам также иногда трудно принять того, кто отличается, кто другой. С этим есть определенная трудность.
Только при условии, что не стремятся к соединению. Потому что если стремятся к соединению, уже есть выгода каждого другого, того, в чем у него есть способности.
В обществе, которое действительно хочет объединиться, именно в нем поощряется это различие?
Конечно. Тогда все выигрывают? Все выигрывают, конечно.
В чем это выражается?
Если все связаны, у меня есть свойства и способности всех. Они знают больше, чем я, то, чего мне хватает, каждый со своим свойством, и это дополняет меня.
Скажем, как это выражается в обществе? У каждого есть свой потенциал, и вместо того, чтобы ограничить его и определить ему некие границы, мы как бы, как общество, наоборот, даем всем этим потенциалам свободно развиваться.
Конечно. И это то, что в доме было запрещено.
Еще один центральный мотив, который характеризует дом, люди не могли почувствовать, что кто-то, другой человек, получает наслаждение от чего-то рядом с ними. То есть, чтобы у меня не было недостатка ни в чем, чтобы меня ничего не касалось, но рядом со мной есть возможность униться и наслаждаться чем-то, нельзя.
Нельзя. Мы живем по соседству друг с другом. Это ты, это я, живем вместе. У меня растет дерево. Вдруг это дерево дает тебе тень. Ты начинаешь наслаждаться тенью. Ты приносишь кресло, сидишь на своей траве под моей тенью. Ни в коем случае. Мне нельзя тебе это позволять. Ты пользуешься моей тенью.
Хорошо. Это называется Содом.
Да.
То есть я не согласен никоим образом, чтобы что-то хорошо было у тебя от меня.
Да.
Хорошо.
Как я могу дать тебе что-то? Как я могу дать? Нельзя давать.
Но ведь это вообще бесчеловечно.
Какое человеческое? Это именно человеческое. Мы так соблюдаем продолжение нашей жизни. Никто не может никому предъявить претензий.
Это то, о чем думали в Содоме. Это
да?
Мировосприятие.
Да. Ведь если мы эгоисты, лучше, чтобы мы никак не касались друг друга.
Хорошо, именно на этом фоне, что это является вершиной безумия.
Это не безумие. Я думаю, что это самый лучший мир по сравнению с тем, что есть у нас сегодня.
Так чувствовали люди Содома.
Конечно.
Поэтому они так удерживали и сохраняли это.
Конечно, да. Они были очень мудры. Они поняли, что иначе они будут использовать свое зло, свой эгоизм, свои побуждения во зло ближнему.
Если они были такие умные, то почему Творец истребил их?
Потому что вопреки цели. При таком образе жизни они не приходят к цели творения.
Это связь.
Да.
До сих пор мы говорили о Содоме только плохое.
Нет, я говорил о хорошем.
Вы видите, дальше.
Я их люблю.
Любите. Выясняется, что вы не одиноки. Сегодня... Допустим, если бы мы открыли клуб, назвали бы его «Содом и Гоморра», я думаю, он бы был полон посетителей. То есть все, что относится сегодня к Содому, к городу грехов, слышится очень привлекательным.
В чем грехи? Ты знаешь, как тяжело это соблюдать? Чтобы я не касался тебя, а ты меня, и ни в чем. Я дал тебе сейчас пример с тенью дерева, так ты и поразился. Так во всем. Птицы у меня на дереве щебечут, поднимают тебе настроение. Ты понимаешь теперь?
Хорошо, давайте отставим их в сторону. Как получилось в развитии человечества, что символ отчуждения и зла, как Содом и Гоморра, сегодня кажется нам очень привлекательным, мы говорим об этом, у нас появляется улыбка, Содом и Гоморра, город грехов. Мне кажется, местом популярным, если бы мы открыли такое место, было бы паломничество. Что тянет людей к Содому и Гоморре? Что есть в этом?
Дали этому неправильное представление.
Что это значит? Сегодня, допустим, выражение «город греха». Если бы мы открыли такой город, это было бы первым местом туризма в мире.
Я не знаю. Я был во многих местах в мире. Чувствовал себя гораздо хуже, чем я чувствовал бы себя в доме. В доме, если бы что-то произошло, я бы действительно мог скончаться на улице. Но если бы со мной все было хорошо, здоровье и деньги, и другие вещи, то я бы никогда не чувствовал страх, неуверенность в чем-то. Никто бы меня не вредил, никто бы меня не касался. Никто ничего.
То есть вы говорите, что это неправильное толкование, которое мы относим к Содому и Гоморре?
Да, да. Они не хотели никаких гостей. Не трогай меня, я не трогаю тебя. Это вещь очень непростая. Это целая философия восприятия мира, восприятия жизни с пониманием природы человека, что нам не стоит использовать нашу природу, невыгодно. Они работали над тем, чтобы останавливать себя от причинения зла другому. Это было нельзя. Добро нельзя делать другому, и также зло, потому что не может быть одного без другого.
Да, здесь есть очень интересное замечание. Я вижу, насколько нам свойственно трактовать это понятие иначе.
За что Авраам с ними сражался? Он с ними сражался за то, что он утверждал, что нет зла.
Что это значит?
Что любое зло проявляется для того, чтобы мы приподнялись над ним и начали бы относиться хорошо друг к другу. Что зло — это лишь раскрытие отсутствия добра.
Что-что? Я вас потерял. Содом — это отчуждение.
Да.
Полное отчуждение.
Пришел Авраам.
И что он сказал?
Нужно делать хорошо всем.
Связаться в добре.
Да. Что они сказали, допустим? Они сказали, мы не вступаем в связь друг с другом. Да, мы злодеи, мы не хотим доставлять зло друг другу. И поэтому мы приняли на себя такое правило поведения. Не вступай в связь друг с другом. Если мы начнем связь, то связь будет плохой. Ты согласен, Авраам? Согласен. Это природа. Так почему ты со своей теорией пришел? Что он им сказал? Нет зла в мире, а любое зло показывает нам, где нужно сделать добро. Потому что его подход к исправлению, а они, у них нет этой Торы исправления, интегрального воспитания. То, которое есть у Авраама. Поэтому у них весь подход, давайте начнем относиться хорошо, ее нужно уничтожить. Будет только зло. Ты можешь поговорить сегодня со многими людьми в мире, религиозными и светскими. Больше с религиозными попробуй. И спроси, и они тебе скажут, лучше всего это отдельно, это отдельно, это отдельно, что было много отделов,
секторы.
Да, да, да. Почему каждый по отдельности лучше всего?
В нашей системе отношений тема объединения и разъединения является очень острой.
Да.
Я пытаюсь размышлять об этом. Вы описали мне некую картину, которая вдруг приняла иную форму. Давайте попробуем что-то другое. Скажем, я должна преподавать. Я вхожу в класс с детьми, и я должна дать им урок о Содоме и Гоморре. Чему я должна их научить? Как я обучаю их? Что такое для детей Содом и Гоморра?
О, это нечто иное. Вы обучаете их только объединению. В той мере, в которой они учатся объединению между собой, они начинают видеть добро и зло, и как преодолевать это, при условии, что у вас есть методика объединения, то, чего не было в Содоме. И вы используете силу связи с общей природой, и вы знаете, что в миньяне людей вы можете создать силу взаимной отдачи. Поэтому Авраам дошел до десятки и опустил руки. Но если нет десятки людей готовых, если нет Авраама, который может обучить методике объединения, то сам Содом лучше.
Я хочу продолжить вопрос Ницы. Если бы сегодня я вас привел в школьный класс, в школе, допустим, в средние классы, И мы изучаем историю Содома и Гоморры, вы должны были бы обучать их этому. Что бы вы подчеркнули, и какие выводы вы бы хотели, чтобы они вынесли из этого? Допустим, класс в средней школе, изучаем Содом и Гоморру, не с исторической точки зрения, а чтобы построить будущее общества как одна семья.
Выгодно быть в отрыве друг от друга. Именно в отрыве друг от друга, прежде всего, это первое. Второе. Поверх отрыва проверить, как, вступая в связь с ближним, можешь ли ты вступить в связь согласно основам интегрального воспитания, и тогда задействовать связь. А если нет, вернись в Содом и Гоморру.
То есть, если у тебя нет правильного подхода к тому, как правильно объединиться, то лучше оставаться в разобщении?
Да.
Почему? Потому что это может стать более разрушительным, если я не имею правильного подхода. Этот подход может быть убийственным и разрушительным?
И да, и нет. Нет зла без добра. Не могу так. Он дает конкретный пример, что делать. И мы так и действуем. Мы хотим разнять дерущихся, но, по сути, мы уже находимся в состоянии, где с методикой исправления мы уже можем выступить в любом месте. Но вновь мир продвигается к состоянию Содома и Гоморры, и он продвигается к большему-большему злу, пока с помощью раскрытия зла мы не будем вынуждены сделать исправление и прийти к добру. Но, по сути, вся деградация к Содому и Гоморре хуже, чем сам Содом и Гоморра. Но невозможно. Что сказал Авраам? Может быть, можно исправить там у них что-то. Если нет, пусть деградируют. Это и есть... Поэтому мы находимся... Наша жизнь хуже, чем в Содоме и Гоморре. Но такое развитие, хотя оно хуже, оно приводит нас через осознание зла к добру.
Конец Содома, города греха, что льют на них с неба серу и огонь, и город переворачивается.
Я не знаю, как выразить это.
Что такое Содом переворачивается?
Переворачивается, значит, в конце концов, посредством такого исправления, которое называется
серый огонь с небес.
Огонь и горящая сера с небес, не знаю, как это выразить. Он обращается в добро. Обращается... Из него может получиться что-то хорошее, но только при помощи такого сильного влияния суда на них.
Что переворачивается, если я смотрю на результат, а не на процесс? Что переворачивается в восприятии?
Что можно прийти к связи с ближним, и эта связь с ближним даст благо всем, а не одному за счет другого. В Содоме были мудрые люди. Они сказали: «Я не хочу от тебя ничего, и ты тоже не захочешь от меня ничего». Потому что так мы наверняка будем эксплуатировать друг друга. А сейчас, если у нас есть возможность перевернуть нашу природу и правильно использовать друг друга, чтобы все получили выгоду, как все получат выгоду? Потому что все связаны в одну систему. В одной системе нет такого, что я беру у тебя или даю тебе. В одной системе считается, что все заботятся обо всех. В той мере, в которой я беру у тебя, я не беру у тебя, я также даю тебе. Я даю тебе шанс дать, как в одном организме. Постоянно идет внутренний метаболизм.
Обмен веществ.
Обмен веществ. Ты понимаешь? Поэтому только при условии, что мы находимся в таких связях между собой, тогда мы действительно превращаем Содом и Гоморру в новую жизнь.
Амен, амен. Большое спасибо вам, Раф Лайтман, спасибо, Ница.
Спасибо.
Спасибо и вам за то, что вы были с нами. Перевернемся. Нас ждет новая жизнь. Всего доброго, до свидания.